Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Профессиональный праздник отмечают российские дипломаты 10 февраля. В этот день, в 1549 году, был создан посольский приказ. Современная же дипломатия складывается после Второй мировой войны и сегодня переживает очередную трансформацию. В условиях гибридной войны Запада дипкорпус продвигает объективную информацию о своей стране, развивает новые направления сотрудничества. Глава МИД Сергей Лавров не сомневается, что Россия выстоит и станет еще сильнее. О том, какой была дипломатия и какой станет в ближайшее время, сейчас поговорим с экспертами в нашем эфире. Почетный профессор дипломатической академии МИД России Лев Клипацкий в эфире «Радио Спутник». Лев Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Лев Николаевич, давайте поговорим о, скажем так, о том, какой была и как трансформировалась раньше дипломатия российская, советская. Скажите, пожалуйста, ну вот принято считать, как я понимаю, что сформировалась вот в нынешнем ее виде дипломатия после Второй мировой Великой Отечественной. Действительно так?
Ну, это не совсем точно. Российская, по крайней мере, дипломатия построена на принципе преемственности. Это означает, что мы учитываем традиции, методы, опыт не только то, что было после Второй мировой войны, но то, что было и до Второй мировой войны. И, естественно, эта преемственность всегда построена на сочетании исторического опыта и на том, что происходит в сегодняшних реалиях.
Лев Николаевич, а вот можно любопытный вопрос? А что из дореволюционных времен унаследовала современная дипломатия?
Это, по сути дела, как раз такой, знаете, постоянный элемент дипломатии. Придерживаться и настаивать на своих интересах, на национальных интересах. Это тщательный анализ ситуации, той, которая складывается, и хорошо понимать, при каких обстоятельствах идет реализация этих интересов. Какие методы можно использовать, военные, невоенные, психологические, информационные и так далее. И это, я бы сказал, такая константа в дипломатии.
Угу. Скажите, ну вот, исходя из вашего знания всей истории дипломатии, на ваш взгляд, самый такой успешный дипломатический ход, прорыв российской дипломатии, когда был совершен?
Когда был российской дипломатией, вы имеете уже после 90-х годов?
Нет, я имею в виду вообще в целом российскую историю.
Ну, вы знаете, это все же много.
Ну вот на ваш взгляд, Лев Николаевич, ну вот такой самый масштабный.
Немножко даже такой неожиданный ход. Ну, я бы все же отнес это к Великой Отечественной войне. Это то, что называется наша дипломатия в военных условиях. Дипломатия работала на объединение союзников, на недопущение того, что разногласия были и с Черчиллем, и с Рузвельтом, и недопущение того, чтобы эти разногласия, скажем, превалировали бы над решением главной задачи разгрома гитлеровского фашизма. И эта работа велась на протяжении нескольких лет, по сути дела, в 4 лет, начиная с 41 по 45 год. И то, что вот удалось, и это действительно было залогом разгрома фашизма и созданием нового мироустройства.
Mm-hmm. Ну да, действительно, тут
И посмотрите, некоторые элементы этого мироустройства, как Организация Объединенных Наций, да, она ведь существует и сегодня. Такого в истории международных отношений не было. История Лиги Наций, да, можно сравнивать с другими организациями. Они так долго не существовали, как Организация Объединенных Наций. Да, она вызывает нарекания, но, тем не менее, факт. Она все же является регулятором международных процессов.
Вы знаете, Лев Николаевич, я почему-то вот из курса истории запомнил такой дипломатический пример, связанный с одной стороны с проигрышем России в военном конфликте, а с другой стороны вот с дипломатической такой победой, в результате которой один из дипломатов получил титул графа Полусахалинского, ну такой шутливый, да? Вот почему-то мне сразу это вспоминается, то есть это 905 год, Портсмутский мирный договор, в общем-то Россия тогда по итогам битв проиграла Японии, но очень удачно сработала дипломатия, и вместо тогда больших территориальных претензий Япония получила, ну, гораздо меньше, и в этом была заслуга вот этого графа Полусахалинского или Сергея Ильича Витте. Вот мне почему-то это в голову приходит, это любопытный такой момент.
Но в истории локальных таких вы наберете очень много примеров, это правда. И это в различных регионах мира такие локальные успехи были. Но если брать вот такой эпохальный пример, это, конечно, работа дипломатии во время Великой Отечественной войны.
Ну, из небольших таких примеров, мне кажется, и складывается такая история, достаточно прославленная российской дипломатии.
Конечно. Ну, хорошо, посмотрите ближайший пример. Чего только не предсказывали относительно развала Советского Союза, да, последствий. Тем не менее, российской дипломатии удалось сохранить формат Содружества независимых государств. Да, со своими издержками, со своими проблемами и с конфликтными точками, но, тем не менее, эта организация существует и удается находить, может быть, не всегда, ну, скажем, не всегда желаемые результаты добиться в рамках этой организации. Я имею в виду, скажем, там и ту же самую Карабахскую проблему и так далее, да. Но, тем не менее, все же удалось добиться того, чтобы на пространстве Содружества независимых государств, в общем-то, более доминировала мирная обстановка.
Угу. Вы знаете, вот, а что касается современной России, ну вот после того, как Советский Союз перестал существовать, мне кажется, тут такой весьма нетривиальный пример связан с Евгением Примаковым, да, и разворотом над Атлантикой, насколько я помню, правильно так это называется сейчас.
Да, совершенно верно.
И это как раз заложило вот нынешнюю позицию отечественной дипломатии по отношению к западным странам. Да, с одной стороны, есть экономическое сотрудничество, ну, или было, тут уж кто как сейчас может посмотреть на этот вопрос, а с другой стороны, ну, вот есть определенное противостояние идеологическое.
Ну, это не совсем было идеологическое, это все же речь шла о том, что партнеров надо уважать. Да, это опять к вопросу о том, что у каждой страны есть национальные интересы, и эти интересы надо уважать. То, что вы говорите о Примакове, это был, скажем, пик. А до этого уже была работа и с нашими партнерами, и западноевропейскими, и восточноевропейскими, и Соединенными Штатами, и другими, где, в общем, мы, ну, можно сказать так, бодались, да? Бодались в том смысле, что мы, так сказать, как раз и отстаивали вот это право на свои интересы, на свой голос. Да, где-то это учитывалось, а где-то это абсолютно игнорировалось. Но как раз Евгений Максимович, это вот как раз пик этого процесса.
Да, нужно...
Это не было такое спонтанное, это уже почва была подготовлена для такого разворота.
Лев Николаевич, поправьте меня, если я путаю что-то, но, по-моему, как раз он летел в Соединенные Штаты на переговоры, и в этот же момент пришла новость о том, что начались бомбардировки Белграда, и он развернул свой самолет и не полетел. Правильно?
Правильно. Это была программа, была межправительственная комиссия, которую возглавляли с нашей стороны Евгений Максимович, а с той стороны вице-президент Гор. И была программа, была договоренность о встрече, о проработке этой программы, о в принятии мероприятий по реализации этой программы и так далее. Это как раз речь шла о развитии российско-американских отношений. Mm-hmm. И как раз в это время, когда уже был полет, и произошла эта агрессия Соединенных Штатов и НАТО в отношении Югославии.
Лев Николаевич, такой более пространный вопрос. Тяжело ли договариваться?
Конечно, тяжело. Переговорный процесс – это сложный процесс. У него есть свои ступеньки, свои элементы, своя психология. Там много чего. У нас дипломаты обучаются именно искусству переговорного процесса.
Есть какие-то вот такие прагматические истории, которые полезно из дипломатии было бы взять, ну, рядовым гражданам, ну, там, для переговоров на работе, там, дома?
Есть, естественно, методички и даже пропагандистского характера. Вы знаете, там целый набор различных приемов, методов и так далее. И это, этому посвящаются целые лекции, целые семинары. И даже разыгрываются ситуационные анализы, когда делается применение этих методик.
Угу. Любопытно было бы просто посмотреть, ну, например, какой-то практический пример, там, например, не смотрите в глаза или там следите за движением рук, например. Что вот
совершенно, из таких? Совершенно верно. И движение руки, и мимика лица, и поведение человека, и как надо человека прощупать или как вывести из себя, знать его психический склад, знать его личностные характеристики. И так далее, и так далее. Это такой довольно сложный компонент переговоров.
В общем, всем стоит поучиться на дипломата. Лев Николаевич, вам спасибо большое. Лев Клипацкий, почетный профессор Дипломатической академии МИД России, в эфире «Радио Спутник». Тему продолжим с ведущим научным сотрудником Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов. В эфире «Радио Спутник». Антон Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Александрович, хотели бы поговорить вот о текущем состоянии дипломатического корпуса и дипломатических отношений, да, в условиях, как-то сказал Сергей Лавров в поздравлении, в условиях гибридной войны с Западом. Скажите, пожалуйста, ну вот как за год, за 2022 фактически изменились взаимоотношения? С одной стороны, мы вроде как все видим, да, а с другой стороны, вот дипломатический аспект этого процесса.
Ну, смотря что вы имеете в виду, дипломатический аспект, в принципе, не поменялся. Наши дипломаты, которых я хотел бы искренне поздравить с профессиональным праздником, пожелать выдержки, пожелать стойкости в текущей ситуации. Наши дипломаты прекрасно понимали, с чем они сталкиваются, работая в тех же западных странах, взаимодействуя с нашими западными партнерами, оказываясь в кризисных регионах, где они подвергались серьезным давлению и серьезным угрозам. Поэтому, в целом, наверное, появилось больше искренности и больше возможности работать, что называется, с открытым забралом, то есть без каких-то недомолвок, без какого-то лицемерия, которое было раньше. Но если мы говорим про профессиональный аспект, то, наверное, стало в значительной большей степени востребована компетенция в глобальных вопросах в целом с учетом необходимости переориентации на отношения с восточными странами, со странами так называемым не Запада или, как говорят, на самом западе глобального юга, в той ситуации, когда действительно персонал посольств в западных странах сокращен в огромной степени, и когда работа там стала крайне сложной. Но при этом те коллеги, которые там остались, те коллеги, которые продолжают там трудиться, они, конечно, находятся в тяжелейших условиях, и тут необходима и серьезная психологическая подготовка, которую предоставляет и Дипакадемия, и МГИМО, подготовка к тем ситуациям, когда не дают работать, когда пытаются изолировать, когда пытаются блокировать деятельность наших представительств, но при этом остается задача доносить информацию и до общественности этих стран, и до тех, кто хочет и может услышать нашу точку зрения и предлагать какие-то решения в нынешней непростой ситуации.
Антон Александрович, я вот иногда смотрю на то, как дипломаты наши там в ООН работают, или, может быть, там, в США, в Европе, и мне все время кажется, что вот пытаются говорить, но противоположная сторона не слышит. И вот у меня бы, например, на их месте уже давно бы руки опустились. Как они справляются с этим?
Ну, во-первых, вода камень точит, поэтому, собственно, роль дипломата заключается в том, чтобы постепенно создавать основу для каких-то перемен, в том числе перемен в сознании западных коллег. Это не произойдет одномоментно. Многие живут в мире иллюзий, многие живут в мире, когда политики или общественное мнение навязывают им представление, что Россия не выдержит этой гибридной войны, что Россия скоро поддастся. Но именно дипломаты должны продемонстрировать, что у нас есть серьезный запас стойкости, что наша точка зрения основана на фактах, она основана на серьезном глубоком анализе. Поэтому справляются они как раз исходя из понимания своей правоты. Но при этом действительно речь идет не только о том, что их не слышат. Мы просто не знаем, но МИД у нас не жалуется по каждому случаю, так сказать, публично, только в каких-то закрытых нотах. Но тем не менее есть очень неприятные инциденты, огромное количество угроз, огромное количество, ну, даже нападений на наших сотрудников. Об этом и в своем поздравлении Сергей Викторович Лавров обмолвился о том, что очень непростая ситуация, их пытаются выбить из колеи, поэтому то, что их не слышат, это еще не самое серьезное. Но им хватает, опять же, выдержки для того, чтобы с этим справляться успешно.
Да, вы знаете, а есть ли у вас, Антон Александрович, какой-то такой пример, который вас удивил, может быть, или, может быть, вы, наоборот, больше стали уважать дипломата соответствующего за вот этот прошедший год? Я вам вот тут расскажу, что меня лично удивило, и чем я прям так был, ну, приятно поражен. Нашим представителем в Польше, когда его облили красной краской, и вот в этот момент к нему подошли журналисты, и он в моменте сориентировался, сказал, что вот это символизирует кровь, но на самом деле это такая же, это фальшивая кровь, это краска, такая же фальшь, как там была в Буче и много других провокаций против России. Вот это же нужно было так сориентироваться в один момент и вот так вот все, ну, красиво, в общем, сказать. Это было очень профессионально. Есть ли у вас какой-то вот такой пример?
Да, это замечательный пример, потому что наши дипломаты, они прекрасно образованы, эрудированы и обладают очень серьезной психологической устойчивостью для того, чтобы сталкиваться с такими ситуациями. Ну, я не могу вспомнить столь красноречивых и серьезных, столь ярких примеров, как та ситуация, которая произошла в Польше. Я знаю, что наши дипломаты в Канаде, но об этом публично говорилось, сталкиваются, например, с очень серьезными угрозами по поводу нашей позиции по традиционным ценностям, и когда наш посол Лев Степанов выступил в соответствующей публикации, рассказав о наших подходах, традиционным ценностям. На него пытались оказать серьезное давление, была развязана кампания в СМИ. Он приходил в МИД Канады и просто спокойно снова рассказывал и о наших подходах, и потом в СМИ рассказывал о том, какая кампания дезинформации предпринимается, как пытаются исказить и нашу позицию, и наше видение этой ситуации, и ситуации в мире в целом. Но параллельно хотелось бы упомянуть и о дипломатах, работающих в странах как раз так называемого глобального юга. Вы, наверное, слышали, что возобновило работу, скажем, посольства в Ливии в очень непростой ситуации. Туда поехал наш замечательный посол Айдар Аганин. В Ливии еще недавно шла гражданская война, и сейчас там очень хрупкий мир, но при этом мы демонстрируем, что мы готовы ориентироваться в том числе на работу в таких условиях, в таких странах, там, где у нас могут быть партнеры, там, где могут быть силы, готовые взаимодействовать с Российской Федерацией без оглядки на какие-то указки со стороны Запада. И это тоже заслуживает очень серьезного уважения.
Вот, кстати, о будущем российской дипломатии. Тут пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дорабатывается проект обновленной концепции внешней политики России. Антон Александрович, ну, тем, кто следит за новостями, в общем и целом понятно, куда мы идем. Восток, Юг, Ближний Восток и Китай. Вот если говорить о новых направлениях сотрудничества, вот приоритетными, на ваш взгляд, какие страны являются?
Ну, насчет концепции внешней политики хотелось отметить, что в прошлой концепции 2016 года уже был задан определенный курс, если вы посмотрите ее текст, поэтому в новой концепции вряд ли будет что-то новое, некий новый кардинальный разворот, она скорее является логическим продолжением концепции 2016 года, поэтому приоритеты остаются прежними. С одной стороны, мы работаем на постсоветском пространстве очень активно, откуда нас пытаются вытеснить всеми силами, предпринимая самые, в общем, используя самые низкие, самые неприятные приемы по отношению к нам. Тем не менее, это очень важная задача по сохранению нашего присутствия, в частности, в русском мире. С другой стороны, конечно же, это Китай, это Азия, но это, безусловно, Африка, где наше присутствие было недостаточно серьезным. Мы сегодня видим, как многие африканские страны, там вплоть до Буркина-Фасо, Мали и так далее, они разворачиваются в сторону России. У нас ожидается саммит Россия-Африка в этом году, который будет иметь очень большое значение в контексте противодействия попыткам американского гегемонизма в этом регионе. Но, конечно, Латинская Америка, где тоже происходят непростые процессы, там довольно турбулентная ситуация, и там довольно много сил, которые смотрят на ситуацию не так, как им указывают в Вашингтоне. Поэтому наша задача будет заключаться в том, чтобы работать в этих регионах и разбить, значит, вот ту так и не состоявшуюся, по сути, коалицию, но помешать этим попыткам выстроить антироссийскую коалицию на международной арене, которую предпринимал Вашингтон. Я отмечу, что по заявлениям представителей США и их экспертного сообщества видно, для них стало серьезным сюрпризом, неприятным сюрпризом стал тот факт, что им не удалось сколотить эту коалицию, что им не удалось изолировать Россию. Я думаю, что сюрпризы для них только начинаются.
Хорошая фраза, Антон Александрович. Скажите, пожалуйста, а что касается взаимоотношений с западным миром, дойдет до того, что, ну вот мы видим, сейчас понижают уровень там европейские страны, дойдет до разрыва вообще?
Какими-то странами может дойти. В некоторых странах у нас единицы дипломатов остались, поэтому в целом мы сохраняем присутствие в рамках заботы, в том числе о российских гражданах, может быть, и о тех там нерадивых российских гражданах, которые пока не думают, что им нужна забота со стороны российских дипломатов, но это, в общем-то, пока гром не грянет. Поэтому в целом эти отношения вам со многими государствами, там, если брать Прибалтику и тому подобное, они уже довольно серьезно ограничены. Но что касается Соединенных Штатов, то мы наблюдаем, что США все-таки сохраняют остатки разума, здравомыслия. Они направили в Россию нового посла Зин Трейси. И несмотря на то, что они полностью заблокировали во многих аспектах работу российского посольства, перемещение сотрудников нашего посольства и так далее, у нас все равно сохраняются возможности для какой-никакой деятельности в Соединенных Штатах с расчетом на будущее, с расчетом на отрезвление. А так как многие союзники США смотрят на Вашингтон, они вряд ли будут рискнуть делать такой шаг первыми без команды сверху. Ну и Вашингтону, собственно, не нужны серьезные скандалы, не нужен серьезный рост напряженности накануне выборов, потому что разрыв отношений может означать переход к более жесткой стадии эскалации. А выдержит ли США в условиях очень значимых внутренних потрясений, в условиях внутреннего раскола, выдержит ли США рост ставок по украинскому вопросу, это серьезный вопрос. Поэтому я думаю, что до разрыва дипотношений, если не говорить про какую-нибудь там условную Литву, которая может, так сказать, попытаться побежать вперед паровоза или Польшу, до этого дело не дойдет. Но в любом случае наши дипломаты к этому готовы. Они вынуждены существовать в условиях, когда постоянно их могут, так сказать, от них могут потребовать покинуть страну, от них их семьи. Это, конечно, серьезный стресс, но я так понимаю, они научились за это время, они готовы к этому, и они работают без оглядки на вот такие факторы.
Антон Александрович, вот слушатель Степан нам пишет вопрос, спрашивает, а какие языки среди начинающих дипломатов сегодня востребованы? Как меняется тенденция?
Честно говоря, у меня нет под рукой статистики по конкретным языкам и заинтересованности. Насколько понимаю, конечно, очень серьезный интерес и к китайскому языку, и к прочим. Но дело в том, что если мы посмотрим на обучение в МГИМО и обучение в Дипакадемии, зачастую, во-первых, людей направляют на обучение определенных, на изучение определенных языков. Во-вторых, собственно, интересы у наших студентов Дипакадемии и студентов МГИМО, они самые разносторонние. Сейчас выросло понимание, что Россия это глобальная.
Нужны языки держава. По разным направлениям. Да. Антон Александрович, перебивать вас начинаю. Время, к сожалению, заканчивается. Хочется еще комментарий от радиослушательницы зачитать. Юлия пишет. Поздравляю, дорогие защитников интересов России. Мое мнение, наша дипломатия переродилась. Мы наконец-то поставили свои интересы на первое место. Мы большая страна, и Запад должен считаться с нашим мнением и уважать его. С праздником. Радио «Спутник», конечно же, присоединяется ко всем. Да, ко всем поздравлениям присоединяемся. Поздравляем вас, Антон Александрович. Спасибо большое. Ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов в эфире «Радио «Спутник».